Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей и сами еще раз знакомимся с иконами Пресвятой Богородицы. И сегодня речь пойдет об иконе умиления Ростовской. Вот чем знаменита и чем известна эта икона? Какова ее история? Откуда она появилась? Кто написал? Вот хотелось бы об этом узнать.
Собственно, вот об этой иконе что надо сказать? Она является местночтимой иконой. То есть вот Ростов, Ярославская.
Золотое кольцо.
Да, Золотое кольцо. Образ умиления Ростовская, но она похожа на многие другие этого же типа. И день ее памяти приходится по церковному календарю на 19 марта или на 1 апреля. 1 апреля
это по новому стилю,
да, вот по гражданскому стилю. В этот же день чтится икона Божьей Матери умиления только Смоленская. И они очень похожи между собой. Только у Смоленской иконы Божьей Матери мы вот видим, что Матерь Божия ручки сложила, в короне находится.
И младенец на коленях.
Младенец на коленях. И вот в правой ручке у нее здесь, у младенца в правой ручке, яблоко. Яблоко.
В Смоленской
иконе держава.
Держава. Но и тоже младенец.
Тоже младенец, вот такой.
Потому что умиление чаще всего пишется все-таки, когда одна Божья Матерь,
да?
Умилительно так вот сидит, смотрит вперед и руки тоже складывает.
Да. И вот это вот, она вот находится в каком-то таком трепетном состоянии перед младенцем.
Молитвенном,
кротко смотрит на него. Еще несколько слов скажем о Смоленской иконе, потом вот и далее продолжим о Ростовской иконе. В деснице у Смоленской иконы Благомладенец держит державу, это символ власти и силы. Здесь же мы вот видим яблоко.
Это что значит?
Вот, ну, наверное, это...
Символ чего?
В ходе вот нашей передачи мы еще обратимся, чтобы понятно было, вот, может быть, размышления какие-то будут у нас связаны вот как раз с этим. И прославление этого чудотворного образа, вот именно Ростовской иконы, оно связано со святейшим патриархом Тихоном. Он как раз был правящим архиереем епархии Ярослава Ростовской, правящим архиереем, а настоятелем Спаса Яковлева монастыря, в котором находится икона, список иконы, а также сам оригинал иконы находится сейчас, в настоящее время, находится в храме святителя Николая на Всполье. Милостью Божией в этом году нам с группой прихожан святой Ксении Петербургской посчастливилось побывать и в Ярославе, и в Ростове, и в частности в Спасо-Яковлевом монастыре, где находится вот этот вот список.
Список этой иконы.
Список этой иконы.
Угу.
Ну, сейчас вот все связано с как, почему, какое чудо привлекло множество молящихся людей вот именно
к этой иконе. А написана-то вот она тоже, кем она была и когда?
А написана даже вот, даже неизвестно, непонятно.
Неизвестный иконописец.
Да. Ну и вот, что же за история произошла в городе Ростове-Великом в 1910-11 годах? А история была вот такая. В городе жила небогатая, благочестивая семья Лепешкиных. Отец Сергей Максимович и мать Евдокия Иосифовна, они имели несколько дочерей, и среди них росла умная и добрая Лиза. 12 июля 1910 года ей исполнилось 10 лет, подросток. К этому времени прошло уже несколько месяцев, как девочка умная, здоровая, вдруг стала с каждым днем слабеть, жаловаться на забывчивость и головные боли. Жили Лепешкины недалеко от Благовещенского храма на одноименной улице недалеко от Ростовского вокзала. И 25 марта 1910 года Лиза вместе с отцом пошла в эту церковь на Всеношную. В храме как раз был престольный праздник. Во время службы девочка почувствовала себя очень плохо. Когда она вернулась домой, у нее начался жар, сильно болела голова, она начала бредить. На следующий день мама отвезла ее в Спасо-Яковлевский монастырь, где был ослужен водосвятный молебен. Лизе не стало лучше, домой ее привезли почти без сознания. Ну, еще отступим, скажем, что Спасо-Яковлевский монастырь – это как раз тот монастырь, в котором находится мощи великого святителя земли русской Дмитрия Ростовского, который написал «Жития святых», и мы до сих пор и читаем, и с радостью.
Да, да.
Там находятся его мощи, он сам был правящим архиереем здесь. Мы сейчас возвращаемся дальше к этой семье, к старшему,
вот
да, к девочке. И вот с этого времени у девочки начались припадки, причем с каждым днем были все сильнее. Доходило до 5, даже до 10 припадков в день. И что интересно, что она ведь и умная, и добрая, и хорошая, и вот такое вот происходит. Лечение докторов не помогало. Лизу возили по всем святыням Ростова, окрестностей. А надо сказать, что в Ростове Великом очень много святынь. Это древний русский город, как мы сказали. И, конечно, там очень много святынь, чудотворных мощей, и икон чудотворных. И вот она причащалась часто, пила святую воду, прикладывала к святыням. Ей становилось лишь незначительно лучше, незначительно, но болезнь отступала. При этом Лиза спокойно подходила ко святому причастию, к мощам и иконам. У нее не наблюдалось признаков, характерных для человека, одержимых беснованием. Родители дошли до полного отчаяния. В один из таких моментов, когда после молебна у чудотворной Владимирской иконы из кафедрального собора девочке стало особенно плохо, отец воскликнул: «Матерь Божия, владычица, или возьми ее на свои пречистые руки, или нам отдай», уже в таком отчаянии. В ту же секунду дочь утихла, и вдруг из ее уст кто-то другой проговорил тихим голосом: «Молись умилению Божией Матери». Это слышали отец и мать. Лиза при этом, еще не придя в себя, окончательно стала искать что-то вокруг себя, приговаривая: «Сняла с меня, сняла с меня». Вскоре она пришла в себя и спокойно села пить чай. Семья стала искать икону Божьей Матери, умиление, в ростовских храмах, но не находили образа с таким названием. Тогда служили молебен у иконы преподобного Серафима Саровского в Успенском кафедральном соборе. Лизе как будто стало немножко получше, но при этом ее долго не могли уговорить идти домой. На нее напала какая-то необъяснимая робость, так что она не хотела и даже и шага сделать. Дома она была тихой, попила чаю, после чего с ней случился несильный припадок. Лизу положили на кровать, и в эту минуту ее устами опять проговорил чей-то тихий голос: «Не тут вы были, не там меня искали». Мать от отчаянного страха как закричит: «Матушка ты наша, Царица Небесная, да объявись ты хоть нам, где ты находишься, где нам найти тебя, скажи». В течение 3 часов девочка то утихала, то не своим голосом произносила отдельные фразы, окружающие не всегда могли их разобрать. Все это и сказано Лизой удалось понять, что им нужна икона из храма, который виден из окна их дома. Отец Лизы сходил в Благовещенскую церковь, которая действительно была видна из окна, и попросил священника отца Константина внимательно поискать икону Богородицы Умиления, хотя до этого образ уже искали в этой церкви. Искали уже, видите?
Но не нашли.
Но не нашли. Вот он сейчас снова отец стал просить. Вечером этого же дня, 3 августа 1910 года, в доме Лепешкиных произошло еще удивительное событие. В 9 часов вечера Лиза, спокойно лежавшая на постели, неожиданно резко поднялась, стала на колени и начала вглядываться в передний угол комнаты, где висели иконы. Мать и отец тоже почувствовали, что происходит что-то необычное. Встали на колени, начали молиться, внимательно глядя на дочь, но ничего не видели. Девочка же как будто провожала кого-то глазами от угла с иконами до выхода из комнаты. Затем стала целовать пол, а поднявшись, все повторяла: «Мама, ушла». Ее спросили, что произошло и кто ушел. В ответ Лиза сказала: «Я видела, как Божья Матерь вдруг вышла из угла, как огненная в красной одежде, а на голове, как голубой чепчик. Поверх него от головы во все стороны сияющие лучи. Царица Небесная пошла в направлении кухни, там повернулась обратно к переднему углу, и когда мимо меня шла, благословила, но ничего не говорила. Я успела только ее ножки поцеловать, после этого она подошла к иконам и стала невидима». Вскоре после описанных событий мать Лизы снова пришла в Благовещенский храм и спросила у отца Константина, не нашел ли он нужной им иконы. В ответ священник вынес из алтаря образ Богородицы и сказал, что икона без подписи, поэтому он затрудняется сказать, тот ли это образ. умиления, которые они так долго ищут. Мать и сама не знала, та ли эта икона, но попросила служить молебен перед ней. После молебна отец Константин предложил поисповедовать Лизу, чтобы на следующий день она смогла причаститься. Во время беседы со священником девочке сделалось нехорошо, она стала клонить на бок голову и впала в забытье. Но спустя некоторое время неожиданно проговорила не своим голосом: «Вот, я тебя теперь и благословила». Отец Константин и мать Лизы пришли в трепет, они хорошо расслышали те слова. Когда вскоре девочка пришла в себя, ее стали расспрашивать, что такое она увидела. Лиза в ответ сказала, что видела, как по воздуху пришла икона Божьей Матери с младенцем, который держал в руках яблоко. От образа, озаренного светом, и был услышан всеми голос. Девочка подтвердила, что найдена в храме иконы Богородицы есть та, которая только что явилась. Казалось бы, что вот при столь явных знамениях милосердия Божьей Матери Лиза должна была сразу излечиться от своего недуга, но этого не произошло. Девочке стало легче, но слабые припадки еще продолжались довольное время. Семье необходимо было проявить терпение и показать свою веру, прежде чем дочь окончательно поправилась. Даже когда припадки совсем прекратились, семья никому об этом не говорила, боясь, что все еще может повториться. Лишь спустя время Лепешкины стали рассказывать историю своей дочери. После этого Благовещенский храм Ростова Великого с каждым днем стало приходить все больше людей. Из уст в уста передавались истории Лизы и другие случаи помощи, которые стали происходить от прославившейся иконы. Их собирал, записывал владыка Иосиф, настоятель Спасо-Яковлевской обители, что город был необычайно воодушевлен происходящими событиями.
Угу. То есть история такая.
Такая, да, история. Ну,
около не... этой иконы, да. И она, да, была обретена, вот неизвестно откуда, как, да, она пришла. И была обретена вот благодаря этому, так сказать, да, вот случаю.
Как она оказалась в алтаре, и что, и почему, и не подписана совершенно. И вот так вот безвестно. Необходимо еще сказать вот об этом Спасо-Яковлевом монастыре и вообще Ростове Великом. Часто мы переживаем подобные же события в нашей сегодняшней, в нашей современной жизни. И вот в этом же монастыре, где и список иконы умиления ростовское, и вот что там именно собирались все чудеса, которые связаны, записывались. Mm-hmm. В этом же монастыре долгое время пребывали мощи одного из святых земли русской, это преподобного Авраамия Ростовского. Mm-hmm. Авраамия Ростовского, который жил в древности, во времена, когда Русь принимала христианство.
Не святые времена, да, еще X век.
Да, X век. Ну, надо сказать, что были города, такие как Новгород, где уже христианство более утвердилось, а в Ростове Великом еще не совсем. Большинство жителей, хотя и уже и храмы были, и святители были, и, значит, и верующих было немало, но все равно большинство было язычников. Большинство было язычников. И вот как-то святой Авраамий, он сам родился в языческой среде и исцелился, он ходить сначала даже не мог с рождения. Вот он исцелился, обрел веру, крестился, стал монахом, посетил многие святыни Руси уже тогда, христианство уже было принято, но оно еще не утвердилось вполне. Ну и так случилось, что вот он очень скорбел, что очень многие жители Ростова были глухи проповеди христианства. Мало откликались, сопротивлялись строительству храмов. Вере сопротивлялись, и как-то храмы не желали строить. И, в общем-то, конечно, скорбел от этого. Мало того, там даже были языческие культы. Например, есть такое языческое божество Велес.
Велес.
И что это за божество такое? Ну, вот это божество такого мирского довольства. Довольства, мирских благ, мирского счастья, такого земного. И вот большинство людей как раз поклонялись и стремились к земным благам, к земному довольству, чтобы быть богато, беспроблемно, комфортно, удобно. И вот вы представляете, дорогие радиослушатели, вот эта вот скорбь, она, конечно, выливалась в горячую молитву Господу, и к нему явился некий старец, к Авраамию явился некий старец, который сказал, что ему нужно пойти на поклонение Иоанну Богослову, его иконе, в Царьград. Угу. Вот. И он решил собраться и пойти. Ну, надо было что-то делать. И вы знаете, когда он пошел, то на реке Ишне он встретился как раз с Иоанном Богословом, который вот явился к нему и несказанно его утешил. Это Ростов тоже, рядом с Ростовом предместье. Несказанно его утешил, дал ему жезл и сказал, что он этим жезлом сокрушит Велеса. И там построен храм, который там стоит, вот деревянный храм на реке Ишне.
Далеко от Ростова, да?
Да. И как раз вот святому Авраамию этого Велеса удалось сокрушить. Удалось сокрушить, и на месте, где стоял когда-то Велес, был построен, в древние времена, сейчас он восстановлен, монастырь Авраамиев, Богоявленский монастырь был построен. Ну и вот что же здесь еще надо сказать. У нас у людей есть такая вот расположенность и стремление к тому, чтобы быть довольным, быть счастливым. Это хорошо, безусловно, но часто у нас бывает это стремление такому чисто земному преуспеянию.
Ну, самое натуральное, да, к благам.
И вот стремление, оно может быть таким вот ненасытным. Есть, еще хочется, еще как-то дальше, больше. Причем у нас вот в наши времена сейчас, мы помним, что еще в советское время тоже ведь был культ земного, как бы насаждался. То есть жить хорошо...
А хорошо жить еще лучше, как говорят, пословица такая.
Я помню еще вот во времена моего детства, как на партийных съездах говорили о том, что необходимо наиболее полное удовлетворение растущих потребностей советского человека. И в основном как-то все устремленность была.
Вот на это была устремленность.
Вот это вот устремленность была.
На то, чтобы как-то все больше и больше приобретали люди благ.
И вот в результате всего этого получилось, что вот эта устремленность, она и сейчас на нас.
А она сейчас еще, мне она кажется, еще более пышным светом
больше
рассвела.
Больше пышным. Там тогда как-то вот власти сдерживали, идеология потом была
тогда
такая.
Тогда какому-то такому усредненному благополучию все двигались, то есть чтобы у тебя было то. Значит, квартира там, машина там, еще что-то. А сейчас уже не усредненное, а сейчас уже действительно во сто крат превосходящее вот эти вот потребности, если не в тысячи крат. Потому что люди хотят, если машина, то для всей семьи теперь уже, чтобы каждый член семьи имел машину. Да. Если квартира, то какая-то очень фешенебельная. Если загородный дом, то в три этажа.
То вилла какая-нибудь.
Вилла, да. Или вилла за границей. Понимаете? То есть тут потребности, они сейчас во сто крат у людей увеличиваются.
А в результате вот сталкиваешься с такой проблемой, что почему-то у нас не сокращается, алкоголизм растет, наркомания и так далее.
При всем благополучии,
причем у благополучных людей всегда.
А вот потому что не духовная жизнь, а она такая материальная, и потребности насыщения от людей.
А душа-то ведь страдает,
и человек.
Душа страдает.
Только на земное направлено, как бы вот благополучие. Даже... А душа не получает.
Да. Валентина Федоровна, еще что вот интересно, то, что, например, оглядываешься на свой жизненный опыт и жизненный опыт других людей, видишь, что тоже, когда, скажу, вот у меня, я сам по себе скажу, что и когда у меня, значит, вот было стремление к такому малодуховное, всегда чувствовал какой-то комплекс неполноценности, какой-то вот ущербность, чего-то все вот не хватало, а не хватало как раз вот сейчас
как
уже
духовного
не хватало. Ну и, конечно, вот с этим нужно необходимо считаться и, конечно, с людьми не осуждать. Мы сейчас вот говорили об этой направленности жизни. Такая направленность бывала и в ранние времена,
ну,
и в
вот
прошлые.
Языческие,
да, язычество.
Рассказывали.
То есть это чисто языческое направление. Вот это констатировать и в то же время как-то с пониманием к людям относиться. И очень большая ответственность лежит именно на духовенстве, на священниках, на монахах, потому что люди ведь, конечно, обращаются, например, у кого-то нет здоровья, у кого-то не складывается семья.
Кого-то беспокоит будущее детей, потому что дети тоже, вот они же воспитываются в нашем обществе.
Конечно.
И приобретают все его грехи, недостатки, да?
Как-то переходить именно от таких материальных каких-то вот затруднений, потребностей к решению душевных потребностей, переходе к духовным, как много надо молиться и вместе с людьми, чтобы вот этот вот переход происходил, чтобы они не оставались на уровне материальном, душевном, а переходили как-то вот на этот более высокий
да,
уровень.
Да, и вот знаете, какие-то вот события последних буквально месяцев, вот мы видим в нашем городе,
да.
мы тоже видим стремление людей к тому, чтобы только в благополучном мире жить, да?
Да.
А церкви, храмы не нужны.
Да.
Здесь вы не строите храм. Здесь, значит, будет у нас сквер, где мы будем кататься, где мы будем развлекаться, где мы будем танцевать и петь. Это проявление все-таки язычества, того самого язычества древнего. Мне кажется, людям не хватает понимания того, что жизнь-то земная, она конечна.
Да.
А Бог-то устроил так, чтобы мы все-таки к Нему приходили.
Да.
А приходили мы в жизнь вечную уже, да? Освобождаясь от грехов, освобождаясь от страстей своих. Но этого пока понимания мы вот тоже в подрастающем поколении, к сожалению, не видим.
Надо здесь очень многое, конечно, потрудиться всем и духовным властям, и светским, и всем нам. Вот. И...
Мне тоже кажется, что вот здесь вот нам не хватает активной какой-то все-таки позиции.
Какой-то общей молитвы, может
общей
быть.
Общей молитвы, да.
Вот, потому что такая скученность в городах. То есть надо посмотреть, что делать, вот как-то вот людям предлагать, и не только в городах жить, а вот вообще, и, слава Богу, власти, конечно, делают, но, видимо, недостаточно, нам надо и молиться все вместе, думать и
даже
думать об этом.
Даже понимание того, что храмы нужны, понимаете,
да, конечно.
У людей нет этого понимания.
Храмы,
они
монастыри.
Говорят, зачем? И так столько много храмов уже построено, зачем вам еще один?
Вот.
То есть непонимание того, что храмов-то в России было гораздо больше в свое время, когда вот стало христианство распространяться в России.
Да, и вот мы говорили вот о святом Авраамии, вот ростовском, он как раз тоже столкнулся с этими же проблемами и молился немало, трудился, общался с людьми, и удалось вот сокрушить этого Велеса, и там был построен монастырь Авраамиев, он сейчас там и находится.
В Ростове.
Да, в Ростове.
А если возвратиться нам к образу?
К образу
Пресвятой Богородицы, умиление Ростовское.
Вот, да, как раз вот к этому и сейчас мы идем. Посмотрите, были времена, когда монастыри были закрыты, а когда они снова стали открываться, то мощи святого Авраамия, они были перенесены в Яковлев монастырь, вот Спас Яковлев монастырь, а сейчас они обратно вернулись. И как раз вот в этом монастыре список иконы умиление ростовское, и мы говорили, что Богомладенец на этой иконе
с яблоком.
С яблоком.
А что, вот
а что за
это
яблоко
значит?
Вот это
да,
вот интересно?
Яблоко, да, символ.
И вы знаете, здесь тоже, я помню, мне пришлось как-то читать книгу диакона отца Василия Ирзабекова, помните, да, о русском языке?
Да.
И вот он говорит о том, что ну вот у мусульманских народов, у тюркских, какие-то вот отголоски библейские, какие-то корни в культуре, в языке наблюдаются. О городе Алма-Ате, Алма-Ата, Алма в переводе, значит, с тюркского языка означает Алма-яблоко.
Ата, город Алма-Ата, а Ата – это отец.
Яблочный такой вот.
Да, отец вот такого города, да?
Да, то есть по рассказам, что там очень много яблонь цветущих. А если переставить ударение, сказать не алма, а алма,
да,
переставить
да.
ударение, получается, что яблоко не бери.
Не бери?
Да, яблоко не бери. И здесь вот такое напоминание, помните, как о рае, как запретный.
А, вон что, да,
запретный
яблоко
плод.
Не бери, да. Помни о запретном плоде.
Да,
да.
Помни
об этом божественном,
какой-то
о божественном вот законе.
Заповедь
вот
поставь.
О заповеди, да, вот, о божественной заповеди.
Заповеди,
да.
Что не бери.
Не приближайся, да, не приближайся к дереву
познание
добра и зла.
Добра и зла, да. Познание добра и зла. Но
да,
мы
скорее
знаем,
всего,
как...
возможно, да, вот это именно связано с тем, что запретный этот плод. Запретный плод. И как напоминание
как
об этом.
Как напоминание об этом,
плоде,
что
да.
надо быть
Иисус,
очень осторожным.
Да, держит яблоко в
да,
руке.
Потому что в результате может произойти то, что лишишься рая. И действительно, ведь люди в погоне за материальными благами, за комфортом и удобствами лишаются этого рая. Мира в душе. Мы ведь видим это. и погибает сколько от этого людей.
Так все время история такая, показывающая, что мы движемся все-таки к концу.
Да, к такому концу. Поэтому представляете, какая-то чудесная икона, дорогие радиослушатели, чудесная икона, и как она была обретена. И вот здесь еще хочется сказать, чудес вообще очень много. Мы были там в Ростове Ярославском, Ростове Великом, и там, значит, чудес очень много. Но одно из чудес вот такое, что заболел один крестьянин. А ведь и все люди, вообще и крестьяне, стремились к довольству, чтобы было и поесть, и попить, и крыша над головой. И он вот заболел, пытался лечиться, и, наконец, надумал обратиться за помощью к Царице Небесной. И он исцелился как раз у этой иконы. И что еще интересно, что у него семья 14 человек всех. Это нужно представить, сколько нужно было ему трудиться.
Да, вот. Чтобы содержать такую семью.
И какой соблазн, только физический труд, только довольство, чтобы стремиться к довольству вот этому всему. И здесь, видимо, Господь вот таким образом вмешался, попустил ему болезнь, от которой он исцелился, обратившись к помощи Пресвятой Богородицы.
Вот к этому образу.
Именно к этому образу. И вот так немало чудес Господь нам попускает, чтобы наконец-то мы поняли. И слава Богу. Ну и вот, завершая наш разговор, скажем, что 5 февраля 1911 года при посещении Ростово-Благовещенской церкви побывал архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон, святитель Тихон. И он встречался с этой Слизой Лепешкиной, которая исцелилась, и желает не услышать то, что с ней произошло. Он встретился с девочкой, и на прощание святитель благословил девочку. Икона была прославлена таким образом, эта чудесная икона, и слава Богу, мы знаем, он обладал и обладает необыкновенной добротой. Он является нам пример, а подвижники, которые стремятся к аскетической, скромной и воздержанной жизни, как раз отличаются этой добротой, ласковостью, веселым нравом. И вспоминая о том, что вот мы часто говорим, вот люди стали богаче, люди стали состоятельнее, живут в комфорте, а посмотрите, какие стали люди злые. Конечно, будет злоба только именно от этого, только одна устремленность. Слава Богу, дорогие радиослушатели, с такой иконой пришлось познакомиться.
Да. Вы ее видели, да?
Да, поклониться мощам святых угодников.
Здорово.
Да. И вот на Руси у нас все есть для того, чтобы понять, почему у нас какие-то проблемы возникают, трудности, сложности, беды. Все у нас есть. У нас такая богатая духовная история. Поэтому слава Богу, что мы можем совершать паломничество, молиться, просвещаться, исцеляться, спасаться.
Спасибо.
Помощью Божией, с помощью Пресвятой Богородицы.
На этом, наверное, мы поставим точку. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. И рассказ он вел об иконе Пресвятой Богородицы, Ростовское умиление. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Отец Георгий, до новых встреч.